говорит Радио Свобода. Время гостей, оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Президент России Владимир Путин в четверг в Кремле на заседании Совета при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека сделал несколько любопытных заявлений. В частности, он сказал, что за тюремной системой в России необходим общественный контроль. Путин отметил, что в российском обществе не случайно сочувствует тем, кто находится в местах лишения свободы, поскольку это связано в том числе и с тем, цитируя, «многие люди находились и до сих пор находятся в местах лишения свободы несправедливо». И, заметил Владимир Путин, эта проблема существует с 1937 года. В программе «Время гостей» президент фонда «Индем», бывший помощник президента Ельцина по политическим вопросам Георгий Сатаров. Добрый вечер, Георгий Александрович.
Добрый вечер.
Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8 800 200 22 12. Пейджеры в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 740-4940. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих двух городов. Электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. И все-таки, вы знаете, Георгий Александрович, первую новость я хочу обсудить другую, хотя действительно много интересных вещей сказал сегодня Владимир Путин. Но вот еще с утра услышал до встречи Путина с правозащитником, как было объявлено, ну, чтобы короче говорить, потому что слишком длинное название. Новость такая. В наступившем 2007 году одним из потенциальных источников опасности для россиян станут медведи-шатуны, разбуженные аномально теплой зимой. Такой прогноз содержится в ежегодном докладе МЧС о стихийных бедствиях и катаклизмах, которые ожидают Россию. По мнению специалистов министерства, которые впервые упомянули медведей в своем прогнозе, животные будут отличаться немотивированной агрессией. Наибольшую угрозу шатуны представляют во второй половине зимы и в начале весны. В МЧС отметили, что проблема может стать очень серьезной, так как в европейской части России и на Кавказе обитает до 20 тысяч медведей. Вы знаете, мне эта новость показалась очень символичной, потому что, наверное, все помнят, что МЧС возглавляет один из главных медведей России, господин Шойгу. В этом году состоятся выборы в Государственную Думу. И партия «Медведей», партия «Единая Россия» уже сегодня ведет себя так, как будто они получили необходимые им 50% плюс один голос, то есть очень спокойно. Правы ли они, что после того, как в избирательное законодательство были внесены значительные изменения, свою победу они могут считать уже сейчас в январе практически решенной?
Нет, во-первых, они, конечно, не правы, а во-вторых, реально у них настроение чрезвычайно нервозное. Более того, на своих, так сказать, внутренних сходках они беседуют примерно вот о чем. Мы напринимали такие замечательные поправки, у нас теперь такое надежное избирательное законодательство, что, в общем, обеспечивало нам вроде бы стабильность, победу и так далее, но теперь, похоже, этим законодательством могут воспользоваться другие. Речь идет, конечно, о появлении дополнительных партий власти. Ну, появилась «Справедливая Россия» во главе с Мироновым. Не исключено, что появится третий либеральный проект Кремля. Это тоже будет партия власти. И с точки зрения политической, это абсолютная аномалия, потому что не может быть несколько партий власти. Ну, например, они, естественно, будут все претендовать на административный ресурс. Но административный ресурс не может функционировать в режиме немонопольном, потому что как его делить между конкурирующими партиями, непонятно никому. И это будет дезорганизовывать такой ресурс. Отсюда очень любопытные следствия возможны. Например, «Единая Россия» начнет снова ремонтировать избирательное законодательство и делать его более демократичным.
Вы знаете, один из ваших коллег-политологов, правда, Off Records, объяснял мне, почему не будет пятой фракции, пятой партии в Государственной Думе. Потому что, ну, столько-то получит «Единая Россия» для того, чтобы ей получить абсолютное большинство. Сколько-то обязательно получат коммунисты, меньше никак не выйдет. Сколько-то получит Жириновский, сколько-то получит то, что образуется на месте сегодняшней Родины. Поэтому пятая партия не проходит.
Ну, такого сорта рассуждения, в общем-то, не очень верны. Кремль создает партии власти, ну, вернее так, отдельные башни Кремля создают отдельные дополнительные партии власти с тем, чтобы их провести. Поэтому, если уж так рассуждать, то прежде всего нужно плясать от этих клиентел, сколько получит «Единая Россия», сколько получит «Справедливая Россия» и так далее. А потом уже все остальные, они последние на раздачу.
Но, тем не менее, такие анализы появляются периодически. Можно ли предположить, что цель их убедить избирателей, что все действительно предрешено?
Ну, на самом деле в этом убедить избирателей трудно, хотя бы потому, что только небольшая их доля действительно приникает к такого рода информации. Ну, это там 2-3%. Все остальные голосуют, не учитывая эти попытки, так сказать, убеждения. Поэтому это нереально.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», в нашей студии. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Задержан заказчик убийства первого замглавы Центробанка Андрея Козлова. Бывшему замминистра финансов Андрею Вавилову могут быть предъявлены новые обвинения. Что стоит за этой активностью Генпрокуратуры? Тему обсуждаем с Романом Шлейновым, заводделом расследований «Новой газеты». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское.
Время гостей. В эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость сегодня Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», бывший советник президента Ельцина по политическим вопросам. Ну что ж, давайте тогда вернемся к новости, с которой я открыл сегодняшнюю нашу программу, когда Владимир Путин сказал: «Многие люди находились и до сих пор находятся в местах лишения свободы несправедливо. Эта проблема существует с 1937 года, потому за тюремной системой в России необходим общественный контроль». По вашему мнению, кого Путин имел в виду? Ну, условно говоря, Ходорковского или полковника Буданова, или ни того, ни другого?
Ну, во-первых, я бы хотел ответить на незаданный вопрос, а почему он, собственно, с ними нынче встречался? Мне кажется, ответ только один. Это единственные персонажи из типажи, из тех, которые, с которыми он регулярно встречается, которые не находятся в данный момент на сафари или в Крушавеле. Все остальные, будь то чиновники, будь то предприниматели, что примерно одно и то же, естественно, в глубоком отдыхе. Ну, поэтому, чтобы как-то продемонстрировать обществу активность президента, не нашли никого, кроме правозащитников. Это первое. А теперь по поводу его вот этих самых сетований на несправедливость судебную. Ну, я думаю, что это просто общие слова, тем более, что эти слова написаны спичрайтерами, он их аккуратно по бумажке воспроизвел, не особенно в них вдумываясь.
Но вы знаете, все-таки параллель с 1937 годом, когда это звучит от правозащитников, вот даже в этой студии я все-таки глубоко уважаемых мною людей поправлял, что все-таки слишком натянута параллель между 1937 годом и сегодняшним состоянием России?
Ну, безусловно, конечно. Тем более, это началось гораздо раньше, я бы так сказал, с 1918 года. И не только несправедливо сидели, но и несправедливо были расстреляны. Так что, действительно, вот это такая типичная спичрайтерская халтура, на мой взгляд, не более того.
Алла Павловна интересуется у вас. Господин Сатаров, не кажется ли вам, что Кремль хочет сделать своей СПС и всячески будет ее поддерживать на выборах в качестве либерального противостояния «Единой России»? Вот вы говорили о каком-то либеральном проекте. А может ли это быть на базе СПС?
Нет, вряд ли. Я не думаю, что Кремль испытывает какую-то порочную страсть, избирательную, естественно, порочную страсть к СПС, точно так же, как и к «Яблоку». Для него гораздо удобнее и привычнее создание своих собственных игрушечных проектов. А обычно любишь то, что создаешь сам.
Тем не менее, как мне кажется, Кремлю, в чем уже несколько лет назад, удалось сделать одну очень важную вещь. Мне несколько раз приходилось сталкиваться с такой ситуацией. Приходит известный демократический деятель на радио «Свобода», перед эфиром или после эфира мы разговариваем, упоминаем кого-то из его заклятых врагов, а он говорит: «Да ты что вообще, как можно вообще его приглашать, он в Кремль бегает». На следующий день приходит тот самый, про которого говорили, что он в Кремль бегает, и говорит: «Слушай, зачем ты вчера этого позвал, он же кремлевский».
Ну, конечно, это есть такой синдром греха, да? Ну, допустим, нехорошо изменять жене, там, или еще что-нибудь, нехорошо брать взятки. И все это признают, что это нехорошо, и все к этому прибегают. Но когда нужно, так сказать, кого-то скомпрометировать, тем не менее, используют как раз такого рода грехи, к которым прибегают сами. Это универсальная человеческая черта, очень старая, в данном случае она реализуется в сфере политики. Вот есть такой грех бегать в Кремль.
Реализуется на самом деле достаточно успешно, как я полагаю. В конце прошлого года просто скопом лидеров и парламентских, и непарламентских партий позвали в Кремль. Сегодня позвали представителей правозащитного сообщества, связав таким образом всех такой некой круговой порукой. Все теперь кремлевские.
Ну нет, во-первых, в том, что касается правозащитников, я отношусь с большим уважением к большинству людей, которые входят в этот совет. Ну, я имею в виду тех, кто действительно является правозащитниками, а там в этом совете есть не только правозащитники, а люди так сбоку с припеку. И ходят они в Кремль для того, чтобы решать свои правозащитные проблемы, и я не склонен их...
Можно сразу вас поправить, не свои.
Да, правозащитные проблемы людей, которых они защищают, абсолютно верно. Поэтому я не склонен их за это осуждать. Что касается политиков, тут совершенно другая песня.
Ну, кстати, роль общественных организаций, как сообщает информационное агентство, Владимир Путин на сегодняшнем совещании очень высоко оценил, сказав: очевидно, что роль самих общественных организаций в ходе выборов также очень важна, и предложил рассмотреть форму участия структур гражданского общества в избирательном процессе. И, насколько я понимаю, получил тут же ответ от Эллы Панфиловой, которая подвергла резкой критике новый закон о выборах, в частности, отмену графы «против всех» и минимальный порог явки. Элла Александровна сказала: этот закон фактически ограничил до минимума общественный контроль за выборами, который теперь может осуществляться только через партии. Действительно, так оно и есть. О чем-то теперь разговаривать, если общественные организации даже в качестве наблюдателей теперь на выборах выступать не могут.
Здесь, в общем, типичное проявление путинской политической манеры говорить одно, делать другое. Он подписывал эти законы. Я думаю, он же санкционировал разработку этих поправок в администрации. Так что ничего удивительного в этом нет.
Геннадий меня поправляет. Полковник Буданов, русский офицер, герой Чеченской войны, а Ходорковский жулик и вор, прошу не путать. Я не путаю. Ходорковский сидит за неуплату налогов. Полковник Буданов сидит как убийца. Я ничего не
путаю. И насильник, я бы добавил.
Оба осуждены судом. Москва, Алла Павловна у нас в эфире. Добрый вечер, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Вот, господин Сатаров, в отношении СПС вы сравнили их с яблоком. Но я, разве последнее выступление Чубайса и Гайдара по поводу так называемого отравления Гайдара не говорит о том, что они уже стали своими для Кремля?
Да, я с вами согласен, но это в равной степени касается и Явлинского.
А почему так называемого отравления Аллы Павловны?
Алло.
Да-да, я же говорю, от яблока я ничего подобного еще не слышала за последние несколько лет.
Мы же с вами сейчас говорили о другом, мы говорили о том, кто и зачем ходит в Кремль. В этом смысле и яблоко, и СПС одинаковы.
Алла Павловна, вы сказали так называемого отравления, а почему так уничижительно? Или, может быть, вы обладаете какой-то информацией, которую мы не знаем?
Нет, я не обладаю, но сравнивать отравление Гайдара с отравлением Литвиненко, даже мне, рядовой обывательнице, как-то это не вяжется.
Мы разве сравнивали?
Во-первых, мы не сравнивали. Во-вторых, я напомню, что пытались отравить в том числе и Анну Политковскую. Тогда, слава богу, не удалось, но метод был тот же.
Еще один звонок у нас из Москвы. Татьяна Ивановна, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Я бы хотела узнать у Георгия
Александровича.
Участвовал он, по-моему, не участвовал в марше несогласных, это во-первых. Тем более, что он входит в эту группу. И во-вторых, не кажется ли вам, что приглашение Белых как раз накануне марша, это, в общем-то, специальный ход, приглашение в Кремль, специальный ход, чтобы разбить это движение?
Понятно, это два разных вопроса.
Спасибо, я отвечаю на тот, на другой. В день марша несогласных я просто был в Воронеже. Это первое, что касается приглашения Белых. Я думаю, что это никак не связано с маршем несогласных. Белых уже давно сказал, что он на одной поляне с этими маргиналами и так далее, и рядом не будет, поэтому его специально оттаскивать от другой России не было необходимости.
Георгий Александрович, раз уж прозвучала другая Россия, несмотря на то, что в средствах массовой информации, которые сегодня практически целиком Кремлю подконтрольны, иначе как маргиналами, ваше движение не представляют. Все-таки почему такое противодействие, как вы полагаете? Проще было не заметить, а вам все время делают дополнительную, причем бесплатную рекламу.
Да, и мы за это им очень признательны. Просто я подозреваю, что другая Россия делает именно то, чего больше всего боится Кремль. Он, я имею в виду, другая Россия пытается объединить оппозицию.
Как вы полагаете, возможно ли сегодня такое объединение снизу? Сейчас уже не так часто, а уж совсем редко хорошими словами вспоминают перестройку, но ведь тогда действительно московские митинги собирали, наверное, под миллион. В Лужниках приходили слушать Сахарова, приходили слушать Ельцина, и люди приходили искренне и совершенно добровольно. Сейчас митинги, будь они против войны в Чечне, будь они в защиту ученых, которых обвиняют в шпионаже, в лучшем случае собирают несколько десятков человек. Ну, несколько сотен было, пожалуй, в конце прошлого года, после того, как убили Аню Политковскую.
Ну, после того, как убили Аню Политковскую, было больше. Там было за 1000, я там был, и это совершенно определенно. Если учесть, что это было абсолютно импровизировано, без особой информационной подготовки, это было много.
Тем не менее, это не сравнить с тем, что было в середине 80-х?
Конечно, не сравнить. Артур Шлезингер-младший, известный политолог, в своей книжке «Циклы американской истории» написал, что на каждое поколение приходится только одна революция. Вот то поколение свою революцию сделало, была вот эта энергетика, люди были чрезвычайно активны, это выражалось в том числе в численности митингов. Вот это новой энергетики пока не накоплено. И в этом нет ничего противоестественного, это обычное природное явление.
Ну тогда, если не секрет, каким образом вы собираетесь делать гражданское общество снизу?
Ну, во-первых, гражданское общество только и делается снизу, во-вторых, оно делается помимо нас. Это естественная форма существования общества в современной цивилизации. Оно есть в России, оно действует. Более того, сейчас идет новая волна, очень интересная волна самоорганизации, связанная с появлением среднего класса в России. И это новое гражданское общество, очень эффективное. Так что тут для этого специальных усилий другой России не нужно. Но для того, чтобы вот эта новая волна оппозиционная, новая волна, которая должна изменить политический режим в России состоялось, этим нужно заниматься, это нужно готовить сейчас.
Прошу удовлетворить любопытство господина Александра Лейкина, что такое НДЭМ, сколько там народу, платит ли там зарплату еще кому-нибудь, кроме председателя и уборщицы, почему если НДЭМ, то всегда у вас Сатаров, а всем остальным сказать нечего. Ну, почему Сатаров, отвечу я, потому что господин Сатаров президент. Мы всегда стараемся приглашать по возможности первых лиц, хотя и другие эксперты НДЭМа выступают в нашем эфире. Дальше, пожалуйста, удовлетворите любопытство.
Да, с удовольствием. Штат постоянных сотрудников фонда НДЭМа — это порядка 15 человек. Примерно столько же это люди, которые держат трудовые книжки в других местах, но в основном работают в НДЭМе. И в год зарплату по различным проектам получает порядка 50 привлеченных экспертов и сотрудников. Что касается выступления от имени НДЭМа, далеко не так. Более того, часто, когда звонят журналисты и просят меня что-нибудь сказать, я их переадресовываю к другим экспертам фонда НДЭМ. Это Владимир Львович Римский, это Юрий Георгиевич Коргунюк. И от имени НДЭМа выступает Михаил Краснов, Михаил Федотов и так далее, и так далее. Ну, вот так примерно.
Господа, как ни передача, так заливаете ненавистью нашу Россию и русский народ. Почему, отрабатывая американский доллар, но жуя русский хлеб, вы не помогаете России, не рассказываете миру, что Америка разрушила Югославию, гибнут люди в Ираке? Вот на что надо нацеливать Белла Семеновна. Белла Семеновна, послушайте любой выпуск новостей Радио Свобода, и вы узнаете оттуда, сколько сегодня погибло людей в Багдаде, в частности, и в Ираке вообще.
Я бы добавил, что в том, что сегодня было сказано, не было ничего, чтобы оскорбляло русский народ. Тем более я не считаю воров чиновников представителями русского народа во главе с главным вором.
Единственное, кого боится Кремль, это народ и КПРФ. Недаром они считают КПРФ структурной оппозицией, все остальные партии не оппозиция, все за частную собственность.
Ну, дело в том, что КПРФ и уже тоже не возражает против частной собственности. Если вы этого не знаете, то вы, видимо, слабо следите за вашей любимой партией.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Георгий Сатаров, президент фонда НДЭМ, в нашем эфире. Продолжим мы достаточно скоро. Сначала надо сообщить нашим слушателям, что сегодня в 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир», который проведет всегда, как всегда, Ирина Лагунина. Его тема: с 1 января этого года нефть на мировом рынке подешевела на 12%. Что будет с российской экономикой, если падение цены на черное золото будет продолжаться? Это одна из тем программы «Время и мир», и другие: политика Сербии и сербско-российские отношения в 2006 году. Программу «Время и мир» слушайте в 10 часов вечера, и повторяется она в 2 часа ночи и в 10 утра в пятницу. Время везде московское, а сейчас краткая сводка новостей «Радио Свобода».
«Радио Свобода», новости.
В Москве 19 часов 30 минут, главные новости коротко. Президент США Джордж Буш намерен направить в Ирак дополнительно 21,5 тысячу военнослужащих, основная часть которых будет размещена в Багдаде. В телеобращении к нации Буш признал, что допустил ошибку, не усилив военного присутствия США в Ираке еще в прошлом году. В Махачкале в результате спецоперации убиты 3 боевика. Личности маджахедов, укрывавшихся в квартире жилого дома, установлены среди убитых, объявленный в федеральный розыск Шамиль Гасанов. Генпрокуратура России сообщила о задержании заказчика убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. Имя задержанного не разглашается, известно только, что он гражданин России, руководивший крупной коммерческой структурой. Адвокат экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Юрий Шмидт подал жалобу в суд и генпрокуратуру на решение о переводе его подзащитного из исправительной колонии в следственный изолятор. По закону подобный перевод осужденного может быть осуществлен только на основании мотивированного постановления, отметил адвокат. Российская компания «Транснефть» полностью возобновила поставки нефти в Европу через территорию Белоруссии. Белорусская сторона сообщила о возобновлении подачи нефти потребителям в Польше, Германии, Словакии, Чехии и Венгрии. Премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский прибыл в Москву для обсуждения путей урегулирования конфликта в нефтегазовой сфере. Европейский Союз должен стать лидером в области защиты прав человека в мире, считают авторы ежегодного доклада американской правозащитной организации Human Rights Watch. По их мнению, доверие к США в этом вопросе серьезно подорвано. Исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот в интервью нашей радиостанции назвал символом потери морального авторитета США пятилетнее существование американской тюрьмы на базе Гуантанамо. Посольство России в Ираке в среду вечером было дважды обстреляно из стрелкового оружия. Жертв и пострадавших нет, сообщила МИД России.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость сегодня президент фонда «Эндем», бывший помощник президента Ельцина по политическим вопросам Георгий Саттаров. Президент Путин провел в четверг в Кремле встречу с членами Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Вы в первой части определили, на ваш взгляд, зачем это было сделано, что нет больше никого, сейчас все продолжают отдыхать. Может быть, действительно, более, что как раз сегодня в Куршавеле большой скандал случился с отдыхающими там известными российскими бизнесменами и, возможно, даже и политиками. Не знаю, насколько спешно собиралось это совещание в Кремле, но все-таки не обижайтесь на меня, Георгий Александрович, ну, достаточно поверхностная все-таки, на мой взгляд, оценка. Неужели только для этого господин президент собирал уважаемых действительно людей, я надеюсь, что им тоже уважаемых. Хотя другое, когда читал сегодня сообщение информагентств, Путин сказал одно, Путин сказал другое, Путин сказал третье, там Элла Панфилова ответила так-то. Ну, целиком, конечно, картинка не складывалась, но все время я ловил себя на ощущение, что где-то я это уже слышал, видел или читал. Пока, наконец, не пришел к выводу, что действительно я прочитал это в книге Виктора Шендеровича «Здесь было НТВ», когда он описывал встречи журналистов НТВ с президентом. Такая была последняя надежда у журналистов НТВ, которая, по-моему, там же в Кремле и рухнула. Не осталось больше никакой надежды. Все-таки попробуйте расширить, зачем Владимиру Путину с его совершенно непоколебимым рейтингом, с народом, который по-прежнему голосует за Единую Россию, посмотрите результаты региональных выборов, встречаться еще и правозащитниками.
Ну, я не согласен с посылками. Что значит «народ голосует за Единую Россию»? Что, речь идет о каких-то свободных конкурентных выборах? О партиях, которые свободно конкурируют...
Я журналист, мне важен результат.
Ага. Стоп. Вот я как журналист... Представьте себе, что вы спортивный журналист, и вы комментируете там, финальный забег на 100 метров на Олимпиаде. Финальный забег выглядит следующим образом. Одному впрыснули допинг, другого приковали колодкам стартовым цепями, третьему надели на ноги кандалы, и вот они бегут. Скажите, пожалуйста, их спортивный результат имеет смысл сопоставлять? Ровно так же организованы эти выборы, и понятие «народ голосует» здесь, в общем-то, притянуто за уши. Когда в эфире монопольно царствует одна политическая сила, когда административный ресурс антиправовой работает на ту же политическую силу и так далее, и так далее. Понятие «народ голосует» здесь неприменимо. И в этом смысле, конечно, в общем, у власти есть основания беспокоиться, есть основания постоянно убеждаться, ждать граждан, что она та самая любимая ими гражданами власть, поскольку другими способами, кроме как пиаром, она доказать этого не может. Потому что имущественное расслоение нарастает, потому что принимаются идиотские законы, которые бьют по гражданам и так далее, и так далее. Единственное, что остается, это пиар. Этим Кремль и занимается.
Ну, продолжу вашу аналогию тогда со спортивным журналистом. Конечно, насчет кандалов это перебор. Но вот если я спортивный журналист, прокомментировал забег на 100 метров, который выиграл там, какой-нибудь атлет Н, у которого потом пробы показали наличие допинга, и золотую медаль у него отобрали, о чем я тоже там, с удовольствием, без удовольствия, но расскажу. Если у меня будет такая возможность, когда будет судебное решение, что были такие нарушения на конкретных выборах в таком или в другом регионе, люди наказаны, там, результаты выборов аннулированы, особо отличившиеся получили тюремные сроки, я об этом расскажу, продолжая вашу аналогию со спортивным журналистом. Сейчас у меня есть только результат, и нет никакого решения суда. Поэтому я говорю, что люди голосуют за Единую Россию.
Ну, решение суда вы дождетесь еще не скоро.
Поэтому все-таки, Георгий Александрович, я боюсь, что больше прав я в данный момент.
Вы правы насчет того, что у вас есть основания называть, использовать термин «голосуют люди». Но у меня есть основания считать, что эта встреча с правозащитниками ничем, ни в сфере выборного законодательства, ни в сфере там, активности власти по взаимодействию с общественными организациями не закончится. Давайте проверим это через пару месяцев.
Хорошо. Москва, Михаил, вы в эфире. Добрый вечер.
Господа, добрый вечер. Георгий Александрович, вот такая небольшая вот зарисовка, наблюдение. Значит, вот народ существует, не приходя в сознание. В этих условиях власть, любая власть, а уж тем более наша, первое, что она делает, она освобождает себя уже от всяких остатков ответственности перед народом. Во-вторых, освобожденная от нее, эта власть, так же, как и любая другая, она просто, можно сказать, математически неизбежно становится преступной. Но дальше это все начинается разводы руками. Вот вопрос такой. Существуют ли какие-либо модели математические? Вы все-таки математик, я немножко тоже. Наподобие, знаете, вот той великолепной модели, которая вот была в Советском Союзе у Моисеева и у американцев по поводу, помните, ядерной зимы?
Да. Конечно, помню. Я таких моделей не знаю. Хотя, если подумать, можно представить, как такую модель можно нарисовать. То есть власть, которая замыкается сама на себя, которая все ресурсы бросает на решение двух задач. Первое – воровство, второе – защита себя. И как такого рода власть может взорваться, да? Вы, видимо, это имеете в виду. Нет, вот я сейчас сходу не могу вспомнить, что-то близкое я видел. Ну, сейчас, нет, сходу не вспомню. Но постановка задачи вашей я понимаю.
Задачу вам предлагает решить Владимир из Санкт-Петербурга. Да. Георгий Сатаров, почему не вы хотите в связке пойти на выборы 2008 года вместе с Болдыревым, Пиантковским, Минкиным и Радзиховским, по всей видимости? С другой Россией вы должны выиграть выборы в 2008 году.
Ну, дело в том, что я сам ни на какие выборы идти не собираюсь. Я готов вкладывать там личные усилия для того, чтобы изменить ситуацию в стране, но не для того, чтобы продвинуть себя во власть. А список, который вы составили, ну, это один из возможных списков, но он немножко составлен, знаете, в духе 89-го года. Я все-таки считаю, что политикой должны заниматься политики.
Из Санкт-Петербурга у нас звонок. Петр Васильевич, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, господа. Я хочу задать вопрос господину Сатарову.
Пожалуйста.
Насколько я понимаю, вы были советником Бориса Николаевича Ельцина.
Правильно.
Политически. Да. Но вы знаете, политика или экономика является продолжением политики.
Да.
И вот тот период, когда вы были политическим советником, произошел огромный развал, потрясающий развал экономики нашего государства. Сегодня вы не хотите признавать той ситуации, которую вы создали вместе с Ельциным. И сейчас, когда наша страна, Россия, начинает подниматься, вы категорически выступаете против сегодняшней власти и, я бы сказал, против президента и против волеизлияния народа. Да как следует вас понимать?
С удовольствием отвечу. Ну, во-первых, развал экономики произошел до того, как Ельцин стал президентом Российской Федерации еще в составе Советского Союза. Для этого вам достаточно напрячь память и вспомнить ваши визиты в магазины. Если у вас хоть немножко такая память сохранилась, этого будет достаточно. Наверняка, как человек, следящий за политикой и экономикой, вы прекрасно знаете, что к концу 91-го года был абсолютно обесцененный рубль, поскольку если на некую бумажку нельзя ничего купить, если она приравнена к фантику от конфеты, то это уже не валюта. Что не было валютных запасов у государства и так далее, и так далее. Полностью была развалена потребительская сфера и прочее, прочее. Это уже была не экономика, а труп. И то, что вынуждены были делать Ельцин, Гайдар и другие, это была операции по реанимации финансовой системы и экономики. Плохо ли, хорошо ли, я не знаю вообще хороших способов решения такого рода задач, но они, им удалось это сделать. Сейчас, по крайней мере, вы в магазине можете купить что угодно, и это создает, между прочим, стимулы для работы. Что касается экономического роста, ну не надо лукавить. Если вы хоть немножко понимаете в экономике, вы можете себе представить экономику, растущую экономику, в которой сокращается число малых предприятий. Это экономический нонсенс. В нашей стране нельзя заниматься бизнесом, нельзя его развивать. В нашей стране можно только продавать нефть и газ. И только эти цены, безумные цены на углеводороды, обеспечивают этот экономический рост. Кроме того, этот экономический рост сопровождается резким ростом имущественного расслоения. Бедные слои нищают, богатые богатеют. Это вы называете экономическим ростом. Это я должен защищать. И защищать Путина, который это делает. Извините, я этого делать не собираюсь.
Предполагаю примерно, какую реакцию вызовет напоминание о пустых полках, которые были, или, как считают некоторые наши слушатели, их достаточно много якобы были в Советском Союзе, чтобы вас немножко порадовать и повеселить, расскажу историю, которую буквально вчера услышал. Женщина в бутике, довольно дорогом, покупает недешевые вещи, одновременно говорит, видимо, с мужем по мобильному телефону, и говорит, говори быстрее, а то у меня деньги на мобильнике кончаются.
Да, это верно.
Звонок у нас из Москвы. Петр, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, уважаемые господа. Можно короткую реплику? Ну, полки магазинов ломятся от товаров и в Африке, так?
В общем-то, нет, развал... в Африке не ломятся, вы не правы.
Ну, хорошо. Значит, в общем-то, развал экономики был у нас допущен за счет грубых ошибок в финансовой области как Горбачевским правительством, так и Гайдаровским. Я прошел и тот другой период. А вопрос такой, Георгий Александрович, а вот почему в России... В результате вот этих всех катаклизмов, революций, когда вы были в политике, когда Борис Николаевич был в политике, почему у нас не случилась демократия западного типа? Что тут мешало? Национальный характер, низкий уровень жизни, там, экономики, непонимание проблем? Ответьте, пожалуйста, спасибо.
Очень хороший, но сложный вопрос. Дело в том, что, я думаю, в первую очередь потому, что она нигде не случилась быстро и в одночасье. Ну, давайте вспомним, например, Великую Французскую революцию. Предположим, что там демократия начала закладываться во время первой Великой Французской революции. Вы прекрасно знаете, что потом были откаты, потом было несколько еще революций, и более или менее стабильный демократический режим появился во Франции где-то в 70-е годы XIX века. Прошло 80 лет с первой французской революции. Я не думаю, что нам придется мучиться 80 лет, но я уверен, что сходу эффективную демократию построить чрезвычайно трудно. Но одновременно я уверен, что российские граждане готовы к демократии. Российская история, если угодно, это готовила. У нас проблема другая, у нас политический класс не готов к демократии в гораздо большей степени, чем граждане.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость сегодня Георгий Саттаров, президент фонда «Эндем», бывший помощник президента Ельцина по политическим вопросам. Еще раз хочу вернуться к сегодняшней встрече в Кремле. Информационное агентство, в числе прочего, сообщили, что господин Путин подверг критике процесс реализации закона о некоммерческих организациях и заявил, что даст поручение Минэкономразвития и другим ведомствам о проведении консультаций, касающихся подзаконных актов к закону о НКО. «Я допускаю, — сказал Путин, — что инструкции к закону могли быть и излишне забюрократизированы. и обременительны. Допускаю, почти уверен, что вы правы, сказал он, обращаясь к участникам встречи, которые говорили, что подзаконные акты затрудняют работу НКО. А дальше вот просто это вам должно быть как бальзам на душу. Когда чиновники берутся за дело, они думают, чтобы им самим было комфортно, а не потребителям услуг, подчеркнул Путин. И вместе с Путиным это подчеркивает практически все информационные агентства сегодня.
Да, действительно, бальзам на сердце нам в разного рода докладах, которые готовились фондом НДМ, неоднократно приходилось об этом писать. Но, собственно, те претензии, которые он предъявляет к подзаконным актам, заложены этим самым законом. Поэтому я думаю, что если там что-то забюрократизировано, то в полном соответствии с законом.
Тараиса Николаевна вам возражает по поводу КПРФ. Вы не правы, КПРФ против частной собственности, так что это вы не в курсе, а не я. На самом деле вы оба правы, есть среди коммунистов, но, правда, их в меньшей части они принадлежат именно к Компартии Российской Федерации, которая выступает против частной собственности. КПРФ Геннадия Зюганова признает частную собственность и многоукладность экономики, как это уже было в советской истории. А вот на интересную мысль меня натолкнула Раиса Николаевна. Вот если бы сегодняшний КПРФ отказалась бы еще от сталинизма, я думаю, что они значительное количество голосов у «Единой России» себе бы перетянули. Я знаю очень многих людей, которые сегодня готовы голосовать за партию коммунистов, если они, как бы сказать, чуть-чуть по-социал-демократичнее бы стали.
Это проблема электоральной социологии, которую, принимая такие решения, партия должна, естественно, запускать, потому что нужно взвешивать как количество привлеченных голосов, так и количество голосов, которые могли бы откатиться, потому что все-таки ностальгические настроения, в том числе и по сильной руке, ассоциируемой со Сталином, они существуют в обществе, и это надо взвешивать.
Уважаемый господин Сатаров, спрашивает Роман, я с вами полностью согласен, что нет выборов, но разве не при вас и Ельцине началась такая практика? Боюсь, что господин Роман намекает на 96-й год.
Роман абсолютно прав, и, к сожалению, я сам был к этому причастен. Действительно, это начиналось при Ельцине. Именно тогда мы спутали два совершенно различных понятия – победу демократов и победу демократии. И действовали ради победы конкретных политических сил или персон в ущерб демократии и демократическим процедурам. С этим я согласен.
Звонок из Москвы. Ирина Петровна, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Георгий Сатаров, хотелось бы задать вопрос. Пожалуйста. Вот как бы он, ну, оппонент вот новой вот этой сегодняшней власти – и называют вот как-то, ну, мы знаем, кого называют, главный вор, да? Ну, а почему так демагогично? Все ведь фанатами населения не являются вот современной власти, все к ней довольно критично настроены. Но смешно слушать, когда предыдущую команду хотят честно выставить, а что, команда, вот, которая при Ельцине была, там главных воров не было и второстепенных, это были еще более главные воры. Почему не приводите вот какие-то факты, не называете конкретно, и себя так позиционируете прямо? Вот мы честные. Но ведь это далеко не так. Вы и сами, наверное, сидите в каком-нибудь костюме стоимостью в провинциальную квартиру. И все вы такие. Ну, зачем вот так вот демагогично-то все это преподносить?
Да нет никакой демагогии. Я живу в однокомнатной квартире, которую снимаю. У меня нет дачи. У меня самый обычный костюм, который может купить и ваш муж.
Петербург, Александр.
Добрый день.
Добрый день.
Вот господину Сатарову все-таки вопрос, поскольку я его считаю честным человеком. Во всяком случае, чистую информацию, что я знаю. Господин Сатаров, два все-таки вопроса, на которые жду от вас ответа. Первый. Знали ли вы о болезнях Ельцина, о хроническом алкоголизме и прочее? Почему ни одно средство массовой информации, если мы говорим, что была демократическая пресса, которую путинский режим задавил, не сообщала о том, что действительно происходит с нашим президентом? Это первый вопрос. И второй вопрос. Значит, все же, вот ваши оппоненты говорят, что, и я с этим согласен, что курс Путина – это абсолютно преемственный курс Ельцина. Просто, так сказать, другие силы пришли, другие игроки, и борьба двух кланов. Понимаете, вы все время, вот, у обывателей выступаете действительно в контексте, вот как предыдущая слушница говорила, в том, что вы защищаете старый клан, поскольку, так сказать, идет передел собственности, приказ, народ здесь ни при чем, между двумя кланами, старой Ельцинской гвардии и новой ФСБшной гвардии.
Ну, во-первых, вы фантастически неправы по поводу СМИ и Ельцина. Уж чего они только не писали и чего только не показывали по телевизору. Вы вспомните вот этот пресловутый эпизод, когда Ельцин дирижировал в не шибко хорошей спортивной форме, скажем так, деликатно, оркестром в Берлине. Все каналы неоднократно это показывали. Вы можете это сопоставить с нынешней информацией? Вы пожалуйста, не поленитесь. Сходите в библиотеку, поднимите газеты того времени. Обо всем писали, и о том, аж его нехорошей спортивной форме, о его болезнях, писали обо всем абсолютно свободно. И никогда Ельцин не позволял себе ограничивать их возможность писать об этом. Писали в том числе и неправду. Я очень хорошо помню, когда Ельцин в конце 95-го года, кстати, после чего он перестал пить, лежал с предпоследним своим инфарктом в больнице. Я приезжал к нему туда, и Наина Иосифовна бросилась ко мне со словами: «Ну, как же так можно о нем писать такую неправду? Ну, хоть вы, Георгий Александрович, можете что-то там сделать». Непонятно, почему она ко мне с этим обращалась. «Борис Николаевич не позволяет ничего» и прочее, прочее. Так что, извините, это просто напраслина или забывчивость. Что касается, что я пытаюсь противопоставить старую команду нынешней, вы правы, я, как бывший сотрудник Ельцина, могу быть в этом обвинен, но поднимите там, мои интервью, там легко в интернете все найти, вы ни слова об этом не услышите. И кроме того, только что по эфиру я признал то, о чем писал давно и неоднократно, о том, что, и это касается не только проблемы выборов, что многие усугубленные путинским режимом, скажем, отклонения от норм демократии, от права, закладывались, безусловно, в ельцинскую эпоху.
Может быть, вот вы сказали достаточно важную вещь, перепутали понятия, да, я так смикширую немножко, демократия и демократов, победа демократии и победа демократов, а может быть, именно тогда уже обозначился тупиковый путь. Смотрите, что происходит сейчас. Кто такие ХАМАС? Это террористическая организация, с одной стороны. С другой стороны, это политики, которые победили на выборах. Совершенно законно. Есть такой президент Ахмадинежад, фамилия, который выступает открыто за уничтожение соседнего, практически с ним, государства, лишь по национально-религиозному признаку. Кто такой господин Ахмадинежад? Избранный народом Ирана президент. У многих, наверное, не вызывает больших симпатий господин Чавес. Но, тем не менее, это всенародно избранный президент Венесуэлы. И самый последний пример – это вернувшийся к власти лидер сандинистов Никарагуа. Может быть, завтра произойдет нечто такое, что, скажем, преемник кого? Ну, Ким Чен Ыра, например, объявит
свободные
выборы, и влекомые идеи Чучхе северные корейцы выберут нового демократического выбора, который уже будет по новым демократическим понятиям грозить Америке или кому-нибудь там еще.
Я согласен. Есть два аргумента. Первый принадлежит не мне, а Черчиллю. Демократия — это отвратительно, но ничего лучше мы не выдумали. Что соответствует действительности, и то, и другое. И есть более общий, если угодно, математический аргумент. Об эффективности демократии нельзя судить по отдельным конкретным решениям граждан. Важно, что это решение граждан. Если они ошиблись, у них же есть возможность свою ошибку исправить. А вот режимы, когда у граждан нет возможности с одной стороны ошибаться, а с другой стороны исправлять свои ошибки, это режимы тупиковые всегда и без исключения. В отличие от демократии, где те случаи, о которых вы говорите, все-таки являются аномальными и исключениями.
Ну, скажите, а Россия, если она, по вашему мнению, все-таки находится в тупике, что сейчас необходимо развернуться?
Нет, я не считаю, что Россия находится в каком-то абсолютном тупике. В тупике скорее власть находится. А если говорить об исторической перспективе России, нет, то я не вижу никакого тупика.
Еще один звонок мы успеем принять. Сергей, Москва, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я, знаете, хотел напомнить, что часто цитируется Черчилля, а Черчилль еще сказал в 29-м году, что если бы я был итальянцем, я бы был бы фашистом. Вот. А я еще, кстати, хочу сказать Георгию Сатару, что он счастливый человек. У него есть однокомнатная квартира, а вот у Лужкова и того нет, если судить по его заявлениям накануне выборов. Спасибо.
Ну что ж, давайте вместе посочувствуем Лужкову.
Знаете, и еще одну тему хотел обсудить, слишком мало у нее, правда, времени остается, но, тем не менее, это важно, на мой взгляд. Спикер Госдумы Борис Грызлов сказал сегодня, что считает нецелесообразным перенос даты празднования в Чечне Дня защитника Отечества. Ну, понятно, 23 февраля всегда празднуется в России сначала. Раньше это праздновалось как День Советской Армии, Военно-Морского Флота, теперь как День защитника Отечества. Для Чечни это день депортации. В году 365 дней, сказал господин Грызлов, и каждый из них может быть примечателен чем-то негативным. 23 февраля считаю важной датой, и переносить ее считаю нецелесообразным. Ну, не будем сейчас спорить и комментировать, что же там 23 февраля 18 года было создано на самом деле. Просто ваш короткий комментарий.
Ну, комментарий относительно чего? Относительно депортации чеченцев или...
Нет, относительно заявления господина Грызлова.
Ну, в общем-то, я согласен с этим заявлением. Я не вижу оснований переносить это.
Что примечательно, именно сегодня была еще другая новость, что в Грозном решено установить памятник Никите Сергеевичу Хрущеву. Вот, и это будет символизировать вклад Никиту Хрущева в реабилитацию чеченского и ингушского народов, их возвращение на родину после 13 лет депортации.
Я присоединяюсь к этому намерению.
Вот, знаете, мы же журналисты всегда обращаем внимание на такие совпадения, что и эта новость, и заявление господина Грызлова прозвучало практически в одно и то же время. И в заключении программы я всегда люблю порадовать чем-нибудь своих гостей напоследок. Уважаемый господин ведущий, как журналист, причем очень смелый человек пишет, потому что он даже номер телефона указал. Вы совершенно не владеете информацией, у нас нет ни выборов, ни судов. Господин Сатаров абсолютно прав. Вот, уважаемый слушатель, если бы я как журналист начал бы это утверждать, я бы точно потерял работу, а может быть даже и свободу, и ни господин Сатаров, никто другой не сумел бы больше, по крайней мере, со мной что-то обсуждать в эфире. Это была программа
«Время гостей». И не было бы интриги.
Это была программа «Время гостей».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9500.